Юлия Барк. «У всего есть предел». Предисловие.
У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде. Можно налить воды, позвенеть ключами. Одиночество есть, человек в квадрате. Иосиф Бродский. «К Урании».
Все началось в самый неподходящий, как мне тогда казалось, момент. Хотя, возможно, момент был самый, что ни на есть, подходящий из всех возможных. 3 года. Даже 3,5 года. И все кончено. Слезы уже были выплаканы. Как говорят, в какой-то момент ты просто не можешь плакать. Хочешь, но не можешь. Вот от чего это зависит? Странные мысли. Очень странные. Я ловила себя на странных, ускользающих мыслях, словно наблюдая за собой со стороны. Бытует мнение, для исцеления от былой любви нужно время, соизмеримое с половиной срока, что длилась сказка. Прошло уже около 2 недель с момента последнего разговора, последней встречи. Что можно было еще сказать? Наверное, ничего. Что вообще ты можешь сказать человеку, который говорит «я тебя не люблю»? Ответ очевиден. Вот и я ничего не сказала. Просто заплакала тогда и продолжаю плакать сейчас, только уже без слез. Как могло так случиться, что еще вчера мы были вместе, строили планы на зимние каникулы, на отпуск, а сегодня я сижу одна, гляжу в пустоту, и слово «мы» больше не имеет смысла, не отзывается в сердце. Личные переживания – жестокая игра. Для одного все осталось прежним, а для другого душа разбита на осколки, в груди незаживающая рана. Теряется вера в то, что это лишь глава, а не конец книги. И кажется, что перевернув страницу, увидишь не начало новой истории, а просто кожаный переплет с лаконичным оглавлением. Считается, что осень – время увядания, завершение природного цикла. Чтобы дать жизнь новому, что-то должно уйти, будь то пожухлая листва, увядшая трава или прежняя ты. Природа никогда не ошибается. Во всем есть свой круговорот, и в отношениях, как видно, тоже. Будь они длиной в жизнь, пару лет или мимолетное мгновение. Только конец у всего есть, а вот эмоции, они разные. Осень бывает разная, как и настроение. Ноябрь голый, холодный, октябрь мокрый, грустный, сентябрь яркий и радостный. Я люблю... Нет, обожаю сентябрь. Не знаю, с чем это связано, хотя знаю. Люблю то, как преображается природа, как привычные улицы вспыхивают новыми красками. В сентябре обычно еще тепло, и уютный шарф согревает не столько тело, сколько душу. Люблю длинные шарфы. Есть любимый шарф – красный, крупные вязки. Его мне подарил дедушка. Знаю, обычно дарят бабушке, а здесь вот так, мне подарил дедушка. По правде сказать, я коллекционирую шарфы. А иначе как можно назвать мой импровизированный склад с мягкими и уютными друзьями – шарфами? На самом деле, я никогда в магазине не могу определиться с цветом очередного шарфика. Частенько бывает, что скупаю сразу несколько. Дай бог здоровья тому, кто придумал сезонные распродажи. Честно, я бы скупила всю палитру радуги, да еще пару десятков оттенков в придачу. Ведь хороших шарфов много не бывает. Кто-то сказал: «Тепло шее, тепло душе». Не думаю, что душа обитает в шее, но кто знает. А так, если что, устрою в старости винтажную распродажу. Сентябрь – месяц волшебник, я не устану повторять. И вот еще почему. В ясный сентябрьский день небо кажется самым высоким, бескрайним, захватывающим дух. Воздух чист, прозрачен, непостижим. Кто-то скажет, что летом небо тоже высокое и голубое. Но я эмпирическим путем проверила и могу авторитетно заявить: самое высокое небо бывает только в сентябре. Смотришь вверх, и ощущение полета. Интересно полетать на воздушном шаре в сентябре, чтобы с высоты птичьего крыла ощутить всю эту красоту. Это моя заветная мечта, но я про нее никому не говорю. В душе верю. Тот самый, мой человек, обязательно догадается, и тогда это будет знаком свыше, что это то самое. Он тот самый. И да, это глупо. Второй, да или какой там уже по счету неоспоримый плюс, возводящий сентябрь в ранг любимого месяца, это запах, вернее, аромат. Мы сами, того не замечая, идем на поводу своего носа, хотя порой следовало бы прислушаться к разуму. Аромат, его неповторимость, причудливое сочетание ноток, тонких, еле уловимых, порой яркий, сочный, такой как запах костров, осенних хризантем, леса, увядающей травы, грибов и, возможно, отголоски папиного одеколона из далекого детства. Запах неповторимый, каждый год с новыми нотами, но неизменно вызывающий одни и те же чувства душевного взлета и предвкушения незабываемых приключений, новых событий. Мне, как птице, в сентябре хочется расправить крылья и полететь в неведомые страны, навстречу незабываемым приключениям. И хорошо, что Паша не смог очернить мой любимый месяц своими словами «Я тебя не люблю». Хватило ума. Или не хватило смелости. Да, именно так. Ему всегда не хватало смелости. Поэтому он отравил мне октябрь. Еще 2 месяца назад холодок напряжения пронизывал наши разговоры, прикосновения не приносили радости, близость исчезла. Остались лишь упреки и недомолвки. Я предложила расстаться. Глупо, конечно, но я давно вынашивала мысль. Лучше уйти самой, чем быть брошенной. Я заранее представляла разрыв в мельчайших подробностях. Знакомо ведь это ощущение, когда вынашиваешь какой-то план, прокручиваешь в голове возможные диалоги, плетешь хитроумные фразы, даже перед зеркалом репетируешь реакцию. А вдруг пригодится? Все ведь так делают, я уверена. Знала же, мысленно смирилась с концом, но что-то помешало решиться. Я обмякла и не смогла поставить точку сама. Ведь все было понятно еще тогда. Почему же? Ответ прост. Любила, вероятно. Помню наш разговор.
Маша, да, у нас действительно проблемы, но, может, не стоит рубить с плеча?
Сказал Паша. Знал ведь, гад, что все уже кончено. Наверное, тоже хотел разрушить первым. Просто не был готов. Я-то репетировала этот финал в голове, а он оказался втянут в этот спектакль из зрительного зала, без подготовки. Во всяком случае, мне тогда так казалось. Других объяснений у меня и нет. Не хочется думать о нем, как о расчетливом козле, который, не доев капусту, не просто покидает огород, а вытаптывает все, чтобы никому не досталось. Здесь он преуспел. Думаю, не скоро заживут раны, не скоро захочется подпускать кого-то ближе, чем на дистанцию простого общения. Виноват, наверное, этот пресловутый сентябрь, месяц надежды и легкости. Возможно, поэтому я проявила тогда эту идиотскую мягкосердечность и не сделала первый шаг к разрыву. Отступила. Хотя, если честно, 3 года – это срок. И, положа руку на сердце, замечательный срок. Однако, вот сейчас думаю, а как я вообще могла репетировать расставание, если в реальности совершенно себе его не представляла? Как я буду одна? Даже не так. Как я буду без Паши? А он без меня. 19 лет. Мы были юными, наивными птенцами, совсем не такими, как нынешняя молодежь. Университет – самые светлые, самые беззаботные годы. Я всегда буду вспоминать их с теплотой. Там была свобода, там была молодость во всем ее ослепительном блеске. В нашей компании мало у кого были серьезные отношения, да и просто романы. Все еще стеснялись. Рабели. Дружба, да. Держались за руки, ходили в кино. Может, это только у нас так? У других все было взрослее. Что-то меня унесло в размышления о детях. Оставим их в покое. Сегодня мне просто грустно. И мысли от этого совсем не радужные. Просто хочу сказать, что к 22 годам, в той, прошлой моей жизни, у меня за плечами был красный диплом, 5 лет университета, 2 скоротечных романа, небольшие сбережения, дефицит опыта работы и полное отсутствие опыта самостоятельной жизни. Где же мой изюм, когда он мне так нужен? Спросите, что я имею в виду под изюмом? Ха! Как говорят мои друзья и те, кто перешел из статуса друзей в статус поближе к телу, одно из моих главных достоинств – умение с юмором и иронией относиться ко всему происходящему. Обычно это получается постфактум, при рассказе об очередном провальном свидании и событии. Это и есть мой изюм. Вот и сейчас сижу у окна, смотрю в осеннюю серость и вспоминаю Бродского. Глава 1. Начало. Начал. Я Маша. Как говорит моя мама, такая кудрявая хохотушка с карими чуть золотинкой глазами. Дикий огонек. Обожаю поболтать по душам. Минус всегда получается очень громко. Говорить шепотом не умею. Есть такой грешок. Зато есть талант все превращать в креативный позитив. Своего рода личный изюм. Обожаю цветные яркие вещи. Но до образа клоуна дело не доходит, что плюс. Кеды мое все, особенно если они красные. Сейчас модно белые, но красные люблю всей душой. Живу я в своем родном городе всю свою жизнь. Очень мечтаю посмотреть мир. Но самое далекое путешествие – в соседний город, в 200 километрах от дома. Так себе достижение, но я стремлюсь расширять горизонты. Наверное, поэтому решила пойти работать в туристическое агентство. А еще влюбляюсь в мудаков. Так считаю не я, я-то верю в единорогов. Шутка, в доброту и искренность. И обязательность искренних чувств. Но мой брат считает иначе. А он, как назло, часто оказывается прав. Я Маша, самая обычная девушка, которая живет с вами в одном городе. В любом городе нашей необъятной страны. Хотя нет, не в любом. Только там, где есть галереи и музеи. И вот, мне 22,5 года, даже почти 23. Начало лета 2009 года, и это мой первый день на первой работе в жизни. Как это и должно быть, никто не расскажет и не покажет. Как говорят, забудьте все, что вы знали в институте. Теперь все по-новому. Возникает резонный вопрос. Зачем нужно высшее образование, если нужно забыть все, чему учили 5 лет? Парадокс. Без высшего образования не возьмут на работу. Но знания, полученные трудом и финансовыми затратами, на работе часто окажутся никому не нужны. Ну да ладно. У меня-то оно есть. Высшее образование.
Мария Сергеевна Баринская, наш новый сотрудник. Прошу любить и жаловать.
Представил меня Антон Валерьевич, начальник отдела продаж туристической фирмы с симпатичным названием «Фиолетовый слон». Еще на стадии собеседования я подумала, почему фиолетовый и, собственно, слон? Возможно, компания специализируется на азиатских направлениях, где слоны являются одной из излюбленных достопримечательностей туристов. Но почему он фиолетовый? Ответ оказался далек от банальности и, как выяснилось потом, Азия, конечно, интересное направление, но к названию «фиолетовый слон» отношения не имеет. Слон и, конечно же, фиолетовый был любимой плюшевой игрушкой сына директора фирмы, которая была кем-то потеряна и найдена на остановке, где висело красочное объявление о путешествиях. Впоследствии именно эта история и дала начало идее с бизнесом. Кто бы мог подумать? Игрушка была в далеком детстве, а сыну на сегодняшний день 26 лет, фирме 15. Как видно по названию нашей обители, другие игрушки не оказали такого сильного влияния ни на мальчика, ни на маму, хозяйку компании, и не были увековечены в названии бизнеса. О владельце фирмы ходят легенды. Вероятно, по документам ей перевалило за 4-й десяток. Но истинный возраст оставался для всех тайной, погребенный под слоем ухоженности и лоска. Сотрудники не раз пытались вычислить правду, сопоставляя факты и даты, но тщетно. На вид женщине едва ли даже больше 40. Очевидно, любовь к себе и регулярные визиты в салоны красоты творят чудеса. Среднего роста, но при этом статная. Брюнетка с копной длинных волос и огромными карими глазами, обрамленными натуральными густыми ресницами. Она является собой воплощение элегантности. Прямая осанка, подчеркнутая безупречно сидящими нарядами, выдает уверенность в себе. Нельзя сказать, что женщина отличается худобой, скорее наоборот, обладает сочными формами, которые, однако, лишь добавляют шарм. Появляется в офисе обычно около полудня, словно королева, снисходящая до своих подданных. А вот сколько времени проведет в своих владениях ее величество, предугадывать не брался никто. Под стать хозяйке был и ее автомобиль, ослепительный белый рейндж-ровер с панорамной крышей, словно сошедший со страниц глянцевого журнала. Да, она была роскошна, независима и успешна. Настоящая бизнес-леди, живущая по своим правилам. Мое собеседование, как я упоминала ранее, проводил Антон Валерьевич Корниенко, начальник отдела продаж, по совместительству финансовый, креативный, административный и прочий директор. А главное, правая рука нашей шеф. Так мы называли Аллу. Антон Валерьевич – мужчина лет 30. Холост, высок, светловолос. Настоящий Аполлон с искрометным чувством юмора и подвешенным языком. Волосы у Антона вились, но он длинные прически не носил. Думается, что в детстве парень походил на ангелочка. Кудрявый, милый, с голубыми глазами. Сейчас же это был стильный мужчина с легкой щетиной, в рубашке поло и джинсах последней модной коллекции. Что в детстве, что сейчас, глаз не оторвать. Собственно, так и происходило по большей части, когда он оказывался в женском обществе. Радовало, что я больше люблю темненьких, и поэтому без особых «ах-ах» выдерживала взгляд этого мужчины на собеседовании в частности. В общении Антон был непринужден и легок, словно мы с ним знакомы целую вечность. После его заразительного смеха и остроумных замечаний оставалось приятное ощущение. Антон не задавал каверзных вопросов, не пытался подловить на некомпетентности, а просто вел непринужденную беседу, попутно выясняя, насколько я подхожу на должность. Это скорее напоминало дружеский разговор за чашкой кофе, а не формальное собеседование. Антон рассказал о компании, ее ценностях и о той роли, которую мне предстоит играть, если я пройду отбор. В словах чувствовалась искренняя увлеченность своим делом, вера в команду и в перспективы развития. Это заражало, вызывало желание стать частью этого механизма, приносить пользу и расти вместе с компанией. Когда время собеседования подошло к концу, Антон Валерьевич пожал мне руку, поблагодарил за уделенное время и пообещал дать ответ в течение недели. Выходя из кабинета, я чувствовала легкое волнение и надежду. Мне действительно хотелось получить эту работу. Главными требованиями, как ни странно, оказались элементарное владение компьютером и коммуникабельность, чего у меня с избытком. Трое предыдущих соискателей, к моему изумлению, не смогли осилить даже азы Word, что уж говорить об остальном офисном пакете. К счастью, мои прочие достоинства были на высоте. Доброжелательность, располагающая внешность и умение убедительно говорить. Спасибо навыкам, отточенным в университете во время подготовки курсовых и докладов. Кто бы мог подумать, что предостережения о бесполезности самих этих знаний окажутся напрасными? Ну а за внешность и общий образ, идеально подходящие для вакансии в этой компании, стоит поблагодарить природу и родителей. В общем, меня взяли. Итак, первый день. Коллектив, в который я пришла, состоял в основном из представительниц прекрасного пола, не считая заместителя директора Антона Валерьевича и водителя Валеры. Моя должность называлась оператор заказов-менеджер. В наставники мне дали Алину, девушку лет 25, приятную блондинку с большими карими глазами,